Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, здравствуй.
Аналогично.
А вот скажи, пожалуйста, вот сейчас образовался всем известный ИГИЛ, да, организация, запрещенная на территории Российской Федерации, и организация ИГИЛ обладает некой идеологией, да, с помощью которой заманивает к себе людей, как нам объясняют. А у нас в Конституции записано, что идеологии в нашей стране быть не должно. Вызывает интерес два вопроса. Что такое идеология вообще? Должна она быть или не должна?
Ну, ясно, что тот, кто занес эти слова в священный закон нашей страны, в Конституцию, был либо клиническим идиотом, либо врагом. Потому что другой написать то, что государственная идеология запрещена, не смог бы. Что такое идеология? Это когда государство, либо какая-нибудь структура, организация, без разницы, собственно, кто, занимается насаждением и продвижением своих идей, то есть каких-то конкретных идей. То есть вот у нас есть человеческое общество, люди, да, какие-то массы, и вот в них загружаются какие-то идеи через систему образования, через средства массовой информации, через литературу, через произведения искусства, да, то есть самыми разными способами, даже через разговоры, так сказать, с приятелями на улице. Просто продвигается какая-то идея. Вот загрузка этой идеи, то есть, ну, это какого-то набора идей, пакета идей, да, это и есть идеология.
То есть, нырнем еще глубже, идеология – это наука об идеях, да, или нет?
Скажем так, это дисциплина о продвижении идей, скажем так. Угу. Даже не… Это дисциплина как раз-таки по продвижению идей. Все. Это и есть идеология. И вот государство, если оно отказывается от государственной идеологии, оно как бы заявляет, что мы в наше общество никакие идеи продвигать не хотим. Мы не хотим эти идеи никак обосновывать, ничего. У нас этих идей либо нету, либо мы считаем, что обществу они все равно не нужны.
Может быть, это произошло после того, как все, ну, займем противоположную точку зрения, после того, как все были напуганы коммунистическими идеями. И идеология, как ты понимаешь, бывает только коммунистическая, с точки зрения большинства идиотов. Она бывает только коммунистическая, а других идеологий не бывает. И поэтому, вот, отказавшись от коммунистической идеологии, записали в Конституцию, что идеологии быть не должно.
Нет, записали именно потому, что панически испугались коммунистической идеологии. То есть нужно было запретить коммунистическую идеологию, но так как напрямую в тот момент ее запретить было еще нельзя, то запретили государственную идеологию вообще. Но вот мы можем представить, допустим, что наше государство не продвигает в общество никаких идей.
С трудом, ну, представить можем. Да, представить.
Попробовать представить. В действительности, но если мы смотрим, то вот у нас есть школа. Люди идут в школу, да, дети. Им там рассказывается на уроках экономики, на уроках обществознания о правильности конкуренции, что, мол, это хорошая вещь, которая обеспечивает разнообразие, низкое качество, ну, высокое качество и низкую цену товаров. Там рассказывается о том, как нужно попробовать себя в бизнесе. Да? Там рассказывается о свободах конкретной личности. Ну, вплоть до того, что нужно, допустим, если тебя там родители обижают, можно позвонить по телефону доверия и сообщить, что они тебя обижают. Ну, чтобы ты жил счастливой, свободной личностью в детском доме, а не вот…
То есть, идеологии нет, а идеи внедряются так непрерывно.
Вот, то есть, постоянно идет на всех уровнях внедрение либеральной идеи, буржуазной идеи, чисто буржуазной. То есть, главное – это заработать денег. Так? То есть, есть понятие «состоявшийся человек», «успешный человек». Оно почему-то всегда привязано к деньгам.
Всегда.
То есть, Березовский повесился на шарфе, но он успешный человек. Правильно? Ну, почему? Ну, уже, у него уже миллиарды были. Значит, успешен. Так вот. И вот эти идеи внедряются в голову. То есть, идеи, которые формируют капиталистическое мировоззрение у людей. Это один момент. При этом вот именно либерально-капиталистическое, то есть то, что каждый человек – это самостоятельный независимый юнит, что он должен действовать все совершенно отдельно. Если чего-то, допустим, ну, кто-то его там, допустим, обижает, там работодатель или еще чего, то ни в коем случае нельзя договариваться с другими рабочими, допустим, строить запастовку, нужно подавать в суд. Лично, самому. Угу. То есть все делается так, что человек один. Вот эта вот позиция индивидуализма и стремление к тому, чтобы стать успешным, ну, то есть заработать бабла, угу. это основная идеология, либеральная. Ее продвигают дальше в институтах, ее продвигают в кино, правильно? Ее продвигают в новостях, то есть везде постоянно продвигается эта идеология. Второй момент. Прямо со школы начинают рассказывать, допустим, о преступлениях сталинского режима. Это есть в учебниках. Угу. Там есть о раскулаченных, там есть о беженцах, так вот, есть о переселенных народах. То есть рассматриваются идеи преступлений советского прошлого, так? Это второй момент. Антисоветизм. Он, опять же, есть в телевидении. Ставятся соответствующие памятники, они соответствующие сносятся. Вбрасываются соответственные документы и якобы документы. То есть это тоже идеологическая работа. То есть когда мы четко видим, какие идеи продвигаются, мы всегда можем определить, какая идеология. Угу. Когда говорят, что ее нету, ну, говорить можно что угодно. Украина, например, продвигая конкретно, напрямую, фашистские, нацистские идеи, говорили, а у нас этого нету. Ну, да, у них тоже так вот, этого нет, как у нас нету идеологии. Угу. Но запрет официальный на идеологию у нас существует. И поэтому возникает вопрос, что государство при отсутствии официальной, именно официальной государственной идеологии, начинает носиться с национальной идеей. Почему? Угу. Потому что идеология, она ведь на самом деле... Это не просто загрузка каких-то идей. Это очень важный инструмент в формировании государственности и в самом существовании государства. Дело в том, что люди вот на всей земле живут, да, вот живет там 6 миллиардов, сейчас уже 7, по-моему, сколько.
Ну.
Так вот, живет огромное количество людей. Эти люди, все, они, в принципе, ну как вот, по рождению есть, вот, родился младенец, они все, в общем-то, более-менее одинаковые, да? И на них этот вот штамп не стоит, что вот это, допустим, мексиканец, это русский, да, допустим, а это благородный канадец. Угу. Нету этого. И для того, чтобы человек себя осознавал частью какой-то общности, которая является вот именно народом этого государства, должна быть идеология. То есть должна быть национальная идея, которая отличается от интернациональных идей. И вот здесь есть какая засада. Дело в том, что идея антикоммунизма, антисоветизма, она интернациональная. Идея либеральная, вот эта капиталистическая, ну, просто назовем, либерально-капиталистическая, она тоже интернациональная. И поэтому выделить вот именно как бы народ Российской Федерации с помощью этих идей не получается. Нету идеи, которая бы показывала, для чего существует вообще Российская Федерация.
Коммунистические идеи тоже в основе своей интернациональные.
Так это, разумеется, но дело в том, что коммунистическая идея, она и не касалась конкретно Советского Союза. Она не касалась тем более России. Она касалась, так сказать, всего социалистического лагеря. Правильно? Типа мы дальше это все и донесем. Угу. Так вот, и в Советском Союзе совершенно четко, постоянно, когда рисовали далекое будущее победившего коммунизма, они рассказывали о мире, в котором уже нету государства. И народ Земли един. Правильно? Угу.
Да.
То есть, в Советском Союзе идея была именно интернациональной, она не была национальной. А сейчас она нужна, потому что капиталистическое общество, которое, собственно говоря, формирует национальность, ну, в средние века, например, национальной идеи было не нужно, потому что национальности как таковых...
Не вот, было.
Ну, национальности были, нации не было.
Да.
Так вот, в античное время, ну, собственно говоря, тоже. То есть, там были народы, но границы народов и границы государств абсолютно не совпадали и как-то были связаны крайне слабо. А вот когда складывается буржуазное государство, складывается именно понятие нации в конкретных границах. То есть, люди ну, связывают себя как бы общими интересами внутри этих границ. Угу. То есть, какие-то общие интересы. Вокруг этого строятся национальные идеи. То есть, что у нацистской Германии, что у Британской империи, все эти идеи, они строятся вот внутри угу. конкретной страны и на основании общности народа. То есть, возникает национальная идея. Чаще всего национальная идея вот в странах, которые, допустим, победнее, возникает в момент национально-освободительной борьбы. То есть, всех китайцев объединяет борьба против колонизаторов, да, которые грабят Китай. Всех индусов, вне зависимости, кстати, от национальности, потому что их там много, в нацию единую обращает, объединяет борьба против английских колонизаторов. Правильно? Вьетнамцев объединяет борьба с французами, потом с американцами. То есть идет становление нации именно на основе национальной освободительной борьбы. Ну, в принципе, нормальный вариант становления нации. Так вот, но нам он не подходит.
Почему?
А нас пока еще никто не завоевал. То есть, поэтому, вот, кстати, вот Федотов носится своим нодом вот этим вот дурацким, крича о том, что мы оккупированная страна. Почему? Потому что он как раз пытается вот поднять национальную идею на основе национальной освободительной борьбы. А для этого нас нужно объявить сначала оккупированными, колонией, а потом типа устроить борьбу за независимость. И тем самым нас объединить. Выглядит глупо. Почему? Ну, потому что нас не оккупировали.
Но, может быть, там как-то морально оккупировали, финансово.
Дело в том,
мы находимся под внешним управлением.
Ну, каким внешним управлением?
Я на всякий случай.
То есть Федотов, получается, напрямую заявляет, что... Или Федоров, как он там его?
Федоров, наверное.
Федоров, да. Так вот, он напрямую заявляет, тогда получается, что у нас президент является американским наместником?
Видимо, да.
Нет, он кричит, что тут во главе национальной свободной борьбы стоит. Угу. А если глава государства стоит во главе национальной свободной борьбы, значит, государство уже свободное. Угу. Иначе технически не получается. То есть, это бред. Самый натуральный. То есть, зависимость одних стран от других... Есть какая-то всегда. И ясно, что более слабые страны от более сильных, вот экономически, например, зависят всегда более сильно. Угу. То есть от этого никуда не деться. Но это не является колониальной зависимостью, и здесь национальную свободную борьбу развернуть просто тупо не получится. Угу. Некого выгонять. Угу. Правильно? Нету этих самых оккупантов.
Ну, даже и поменять, по-моему, ничего нельзя. Если ты маленький гондурас и находишься в зависимости от Соединенных Штатов, ну, ты с ними торгуешь, как с наиболее выгодным торговым партнером, то тебе ряд вещей очень быстро начнут диктовать, и ничего ты изменить в этом не сможешь.
Не, ну, можно, но обычно в этом случае очень сильно прессуют, как ту же самую Кубу, например.
Я как раз об этом, что найдутся способы и средства воздействия на тебя, чтобы ты пришел в чувство и дальше вел себя так, как надо. Потому что ты кормовая база для того, чтобы внутри Соединенных Штатов люди жили лучше, чем у вас в Гондурасе.
Ну, да. Так вот, кстати, вот тоже момент, связанный с национальной идеей. Они тоже строятся так, что интересы национальной буржуазии часто объявляются синонимом интересов самой нации. Угу. Ну, это как английские солдаты в бурских республиках. Они же умирали, как вот, они защищали права английских поселенцев в бурских республиках, так? Угу. То есть, на самом деле, совершенно очевидно, что они защищали интересы английской буржуазии, которая хотела... подгрести под себя то золото и алмазы, которые нашли на территории бурских республик. Угу. Поэтому тысячи английских солдат умирали в Южной Африке. Но они считают, что занимаются благородным делом. То есть, они боролись за, собственно говоря, защиту прав и интересов Великобритании.
Там фронтовым корреспондентом был Артур Конан Дойл, который про Шерлока Холмса написал. Есть такая здоровая книжка на русском языке про англобурскую войну. Очень интересно. Mm-hmm. У меня познания на эту тему всю жизнь были на уровне произведения Луи Буссенара «Капитан Сорвиголова».
Вот. Кстати, тоже неплохое.
Да. Ну, Конан, еще была хорошая книжка «Питер Мариц. Юный бур из Трансвааля». Но вот у Конан Дойла как-то поглубже раскрыто. Интересно.
Не, сейчас много переводит уже работ на тему англобурской войны. Допустим, воспоминание генерала Девета, который вот был одним из командиров этой бурской армии. Угу. Но вот там есть чего почитать, но сам момент вот ключевой в том, что солдаты английские умирали за одно, а на самом деле Великобритания воевала за совсем другое. Это как раз вот есть момент реализации пропаганды конкретной вот, национальной идеи в буржуазной стране. Угу. И вот нас сейчас пытаются организовать национальную идею. Но... дело в том, что те идеи, которые у нас сейчас реализуются пропагандой, вот те две идеи, антисоветизм и левобуржуазное сознание, они противоречат идее объединения народа. То есть, антисоветизм рассказывает общество почти пополам, так? Потому что у нас очень много людей, которые являются поклонниками и сторонниками советского прошлого. Угу. И поэтому эта идея, как их на базе существующей реальной государственной идеологии объединить невозможно.
Я бы тебе несколько другое сказал. У нас есть поклонники советского строя, а есть люди, которые не хотят плевать в собственное прошлое, которые уважают собственных предков и их деяния. Их гораздо больше, чем половина населения,
да,
тех и других, гораздо больше. Выход нашего горячо с тобой любимого бессмертного полка – лишнее тому свидетельство.
Так вот, и поэтому получается, что сейчас один из господствующих столпов государственной нашей идеологии, угу, он работает на разъединение общества и как национальная идея озвучен быть не может. И, в общем-то, наверху это понимают.
Угу.
Вторая идея, как раз-таки вот либерально-буржуазная, она тоже, во-первых, людей разъединяет.
Угу.
В значительной мере, как раз-таки, опять же, потому что у нас довольно много людей, которые понимают, что капитализм – это далеко не единственный идеальный вариант. Потому что, опять же, помнят советское прошлое и могут посмотреть и сравнить.
Я бы сказал, далеко не единственный и абсолютно не идеальный. Вот.
Так вот, и это тоже понимает у нас больше половины населения,
да,
страны.
Да.
Поэтому это тоже объединить людей вот вокруг этой идеи нельзя. Правильно?
Ага.
И вот какую нужно найти? Идею, которая вот этим двум не противоречит, но в то же время объединяла бы всех.
Ну,
у нас попытались поиграть, например, с религией. Типа, у нас православная страна, да?
Угу.
Но
хотя она не является таковой.
Не является. У нас очень много атеистов, много мусульман, она не православная. Более того, она даже не особо религиозная, но религиозная пропаганда у нас идет очень мощная. Но здесь в чем слабость определенная? Дело в том, что, во-первых, православие тоже не является сугубо национальной особенностью России. Грузия тоже православная, Румыния православная.
Да.
При этом процент православных в Румынии больше, чем в России. И в Грузии больше, чем в России процент православных.
Угу.
То есть, как-то не очень срастается. И, во-вторых, она работает на интересы церкви, а не на интересы страны и народа. То есть, она объединяет людей вокруг церкви, ставя ее как бы отдельно от государства. То есть, религиозная идея может работать как государственная только в теократическом государстве, то есть, которое управляется духовенством.
Угу.
То есть, например, вот здесь как раз-таки тот же самый запрещенные на территории Российской Федерации ИГИЛ, да, они строят на основе теократии вот это вот свое квазигосударство.
Угу.
То есть, они опираются на Коран, на Суры опираются, ну, на Сун, вернее, так вот, и они всюду продвигают то, что они называют законами шариата. Мол, типа, будем жить, как вот наши предки в Средние века, и сделаем такой же великий халифат, как был в Средние века. То есть, танцуют вокруг этой идеи.
Угу.
Теократические идеи, в принципе, работали в шиитском Иране. Там, тем более, еще было чем хорошо, это было единственное именно шиитское мусульманское государство. То есть, как раз реально срабатывало. Но если государство не теократическое, то религия не может заменить идеологию, она работает во вред любой государственной идеологии. Если пытаться строить идеологию государства, опираясь на религию.
Ну, лично для меня это выглядит как попытка заменить руководящую и направляющую роль КПСС. Потому что всем совершенно очевидно, без руководящей и направляющей роли государство существовать не может, а КПСС мы больше не можем, так сказать, внедрить. Давайте назначим на ее место православие. Ну, как-то странно. Так... При всем нашем глубоком уважении к вере предков там и всякое такое, мне непонятно. Вот во всей Европе, например, которая для нас образец для подражания, да, там церкви почему-то закрывают, люди в церкви не ходят тупо. Только в насилие, так сказать. Городская культура, она все это отвергает. Жизнь у людей ни в какие эти христианские каноны не вписывается вообще никак. Кругом блудодейство, содомский грех, который везде признается совершенно официально. Гомосеки, священники, женщины-священники и прочее, и прочее. Я не сильно разбираюсь в религии, но говорят им все священные книги Бог надиктовал. Это вы чего? Умнее собственного Бога, что ли, что пытаетесь там извращать священные тексты, внедрять какие-то...
Нет, они тоже говорят, что это Бог надиктовал.
Ну да, тут не поспоришь, да. Ну как-то странно.
Дело в том, что...
Те же самые, извини, договорю, те же самые ваххабиты, эти салафиты, то есть, если там в 800 году был халифат, когда он там был, да, то это, по всей видимости, было из-за того, что тогда ислам был некий незамутненный, он был чистый такой, а потом вот наслоилось, и нам надо вернуться к тому, что было в 800 году, и опять образуется халифат и, соответственно, всеобщее счастье. Ну, как-то странно, давай на сколько там, 1200 лет назад отпрыгнем в развитии цивилизации, вы куда это тащите-то?
Так дело в том, что у них там это хотя бы является объединяющей идеей для людей разных стран, то есть... Вот этот вот, кстати, ИГИЛ, он является надгосударственным образованием по нынешним меркам.
Да.
То есть, он претендует на территорию очень многих стран.
Да, да.
Так вот, то есть, это их как раз объединяет. Людей из разных стран. А нам-то нужно, чтобы объединить людей нашей страны.
Угу.
Правильно?
Угу.
То есть, нам подобные идеи, типа, вот как вы... как раннее христианство, которое объединяет всю Европу, они как-то вроде бы и не нужны. Нам нужна... наша национальная идея. Поэтому православная идея на это не годится. Она, во-первых, не является русской. Во-вторых, она... Ну как, а к чему она, собственно говоря, призывает? То есть, вот на что направлена эта идея? Ведь вся жизнь христианина – это подготовка к правильному посмертию.
Угу.
То есть, главное, что будет у человека, это то, что будет после смерти. Да? Ну и... о чем тогда эта идея в плане государственности?
Что призывает строить, к чему стремиться? Ну, возможно, любить друг друга – это гораздо полезнее, чем друг друга яростно резать, как было у язычников. Наверное,
а
лучше.
Полезно, допустим, всем уйти в скиты и в монастыри и посвятить себя Богу?
Ну, для загробной жизни, безусловно. Именно
а
это,
для государства?
Именно это полезнее всего. Для государства исчезнет.
Вот.
К нему в гости немедленно придет другое государство, у которого более передовые идеи, более современные и вообще.
Именно. То есть, поэтому вот попытка схватиться за религию как за государственную идеологию, она бессмысленна. Религия, она вообще всегда обслуживала интересы государства, но не являлась государственной идеологией. Почему? Ну, потому что сами религиозные идеи не являются государственными, они религиозные.
Угу.
Именно поэтому религия заменить ни управляющую роль партии, ни коммунистическую идею не способна в принципе. Они лежат в разных плоскостях.
Так точно, да.
И вот тут...
А последние два вброса, извини, опять перебил, про то, что мы тут все за справедливость, и наша национальная идея – это патриотизм.
Ну, это на самом деле... Ну как, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Любовь к родине... не является национальной идеей. Любовь к родине является следствием осознания людьми какой-то национальной идеи. То есть, когда они понимают, что это, допустим, не просто, вот, что вот у меня племя половина живет с этой стороны границы, допустим, в Мали каком-нибудь, а это с другой стороны границы где-нибудь в Нигерии. Да?
Угу.
Поэтому на оба государства мне плевать, у меня вот племя есть. Да? И... такой человек, допустим, ну, у него нет чувства патриотизма вообще. Да? Поэтому куда он стремится? Он стремится во Францию. То есть, в бывшую метрополию. Или в Англию. Тоже бывшая метрополия, только уже
там
в Англии.
Уровень жизни выше, неудивительно.
Да. То есть, у него нет никаких моментов, связанных с патриотизмом. Потому что вот эти вот бывшие колониальные границы, они к нему не имеют никакого отношения, а племя у него живет вообще разбросанное по разным странам. Это вот, допустим, патриотами какой страны могут быть, например, сейчас курды? Вот, к примеру, Турции, или, может, Ирака, или, может, Сирии. А с какой стати? Они же курды.
Угу.
Так вот. И вот таких моментов на самом деле в мире очень много. У нас хотят людей как бы объединить внутри государства, правильно? И поэтому объявлять патриотизм, типа... давайте мы объявим патриотизм национальной идеи, и потому что у нас патриотизм национальная идея, все поэтому станут патриотами.
Ну, для меня вот сразу возникает загадка. А вот эта вот часть общества, которой внушена ненависть к прошлому родной страны, они на основании чего они патриоты? Мне вот непонятно. Если ты ненавидишь свою страну, ненавидишь своих предков, это...
Но у нас министр ненавидит свою страну. Например, министр образования, что предыдущий, что нынешний. То есть, они постоянно продвигают четкую идею, что у нас должна быть конкурентная система образования для того, чтобы выпускники наших школ и наших вузов могли легко устроиться на работу за границей. Не, ну я это сам слышал.
Это
на круглом столе, посвященном как раз-таки системе образования.
Это хорошая национальная идея в сфере образования.
Да. Вот.
Снабдить Стэнфордский университет качественно подготовленными, так сказать.
Я говорю, после этого говорить хоть что-то. Вот о патриотизме, ну, довольно сложно. То есть, патриотизм, он идет от чего-то. То есть, гордость за свою родину, правильно?
Угу.
Любовь к своей родине. Понимание, что твоя родина самая правильная, да?
Угу.
Просто, так сказать, любовь к тем местам, где жили твои предки,
угу,
да?
Угу.
Нежелание, допустим, чтобы кто-то чужой властвовал и грабил на твоей земле. Вот это порождает патриотизм. А патриотизм сам по себе, патриотизм породить не может, потому что ему самому неоткуда исходно взяться. То есть, патриотизм национальной идеей быть угу. не может. Патриотизм может быть следствием того, что народ охвачен национальной идеей.
А упомянутая выше справедливость может быть национальной идеей?
Ну, как справедливость? Опять же, справедливость с ростом расслоения в обществе, она уменьшается.
Угу.
Правильно?
Угу.
Соответственно, это что получается? Что если у нас справедливость является национальной идеей?
Это где 1% населения владеет 70% национальных богатств. Да?
И это в стране...
Это справедливость.
Да, и это в стране, где человека, укравшего батон колбасы в магазине, сажают на 3 года, угу. а человека, укравшего миллиарды, награждают медалькой и выпускают, так сказать, вообще без суда. То есть не по решению суда, а по амнистии.
Это тоже проявление справедливости.
Да.
Которая наша национальная идея.
Да, и, разумеется, народ это очень сильно объединит. Правильно?
Да, очень. Примерно так же, как и антисоветизм.
Ну да. То есть, говорить о том, что ну, и справедливость, на самом деле, это, опять же, не национальная идея. Поэтому она не может ну, породить патриотизм. Она является интернациональной идеей справедливости.
Угу.
То есть, она не зависит от того, что, ну как, типа, мы хотим справедливости, да, допустим, китайцы там, или греки, или там бразильцы не хотят справедливости, да, тогда... Ну, если так, вот если только мы хотим справедливости,
да,
а остальные хотят несправедливости, то это наша национальная идея.
Угу.
Покажи мне страну, где не хотят справедливости.
Нет таких.
То есть, они могут по-разному ее понимать. Могут не видеть несправедливости, осуществляемой своими, да?
Угу.
Но, если спросить любого человека, справедливости хотят все. Даже те, кто по-разному видит. Но хотят-то все справедливости. Значит, это общемировая идея.
Угу.
Как она может быть национальной?
И как же быть с родной страной?
С родной страной можно быть только... Ну, как вот? Ну, патриотизм можно все-таки воспитывать. Это на гордости за свое прошлое, за достижение своей страны. Да?
Угу.
То есть, гордясь наиболее важными моментами нашего прошлого, наибольшего нашего подъема, в том числе и советским периодом.
Угу.
Когда у нас был наибольший подъем. Но это гордиться нужно не только там, Сталиным, Лениным. Это нужно гордиться и Петром Великим, и Иваном Грозным. То есть, вот как раз периодами наибольшего подъема. Но это патриотизм. Это не национальная идея, опять же.
Угу.
А национальная идея может быть порождена только на чем-то, что объединяет нашу страну. И вот здесь, к сожалению, у нас пытаются использовать способ, в основном, фашистский.
Это какой?
А там же тоже был такой момент, связанный именно с национальной идеей. То есть, идеология фашизма. Она строится на построении корпоративного государства. Что такое корпоративное государство? Это вот все противоречия есть. Вот несправедливость какая-то, да? Социальное расслоение и так далее. Но мы все являемся одной семьей, одной корпорацией, которая противостоит внешним бедам. Наша страна – это наш корабль, который вот, на который обрушиваются волны враждебных влияний.
Угу.
Это, собственно говоря, было четко совершенно описано и сформулировано неким Бенито Муссолини.
Угу.
Потом несколько развито было с применением теории чистоты крови и чистоты нации, вот что поддерживают некоторые санкт-петербургские казаки, неким Адольфом Алоизычем Шекльгрубером. Правильно я пронес фамилию?
Шекльгрубер, да.
Гитлером.
Да.
Запрещенным на территории Российской Федерации. Так вот, то есть носится вот с этими идеями.
Угу.
Эти идеи действительно объединяют нацию, но они объединяют нацию на бой с внешним врагом. И при том, как можно более быстрый бой, потому что долго идея корпоративизма не держится. Ну, что такое корпоративизм? Собственно говоря, это то, что людям нашим больше всего известно из как раз-таки корпоративной культуры предприятий, которая идет из Японии, с обезьянщина была в Соединенных Штатах, типа того внешняя атрибутика японской собезьянщины, а внутри там получилось как-то нечто странное. А наша уже собезьянщина с американской.
Угу.
Это вот когда директор компании, там, в десна жахается со своими этими сотрудниками. Типа, мы одна семья, мы все братья, мы работаем на наше процветание нашей компании, мы все вместе и так далее. То есть, ну, все здорово, вместе пьют на корпоративе. Ну, просто как? По работе не пересекаются, то есть, там свои совершенно разные. Но есть корпоратив, и вот этот кооператив, допустим, там 2-3 раза в год, а иногда один раз в год, он как бы всех объединяет. И вот мы все вместе противостоим. Но как только, допустим, какие-то кризисные явления, и нужно сократить половину персонала, то родственник от своего родственника, директор предприятия, получает пинком под зад и вылетает с работы. Искренне удивляюсь, как же так? Мы же родственники, мы же одна семья. Вот корпоративизм в государственном уровне, он, в принципе, то же самое, только корпорация большая. Это было, кстати, в Италии, это было в Германии, это было в более мелких фашистских государствах. И для того, чтобы вот это объединение какое-то время работало, чтобы его удержать, приходится ввязываться во внешние конфликты, в войну. То есть для того, чтобы объединять народ вокруг корпоративистской идеи, Бенито Муссолини там, захватил Албанию, вторгся в Эфиопию, ну, а потом ввязался во Вторую мировую войну, а потом его повесили в результате его успешной деятельности. Когда народ чуть-чуть прозрел, ну, посмотрев на окружающую действительность, его повесили. Гитлер, собственно говоря, делал ровно то же самое, так?
Сейчас у нас есть под боком одна страна, говорят, с нами воюет. За тем же самым, нет?
За тем же самым. То есть им нужно объединять идею вокруг наличия внешнего врага. То есть Коломойский, Порошенко и какой-нибудь слесарь Сидоров из Днепропетровска, они одна семья, они вместе, как братья по оружию, противостоят русской оккупации. Правильно?
Защищают Европу.
Европу защищают для того, чтобы понятно было, что Европа им должна, должна дать денег и должна дать безвизовый режим, чтобы они могли свалить с этой Украины. Так вот, пардон, сваливать нельзя, это же патриотизм. Да, тогда зачем безвизовый режим? Ну, короче, я здесь запутался.
Да.
Так вот, но то, что объединяется против российской агрессии, которая хочет погубить ныненькую Украину, это да. И вот это как раз корпоративизм там реально работает. Почему? Потому что идут боевые действия, потому что умирают люди. Перестанут умирать, несколько лет спокойной жизни, и корпоративизм начнет разрушаться. Почему? Потому что как там по плечу не хлопай, сантехника Сидорова или слесаря Наливайка. Да? Как им не говори, что мы одна семья, да? Но если у Порошенко доходы вот такие и растут, а у остальных стерильное питание, то идея корпоративизма рассыпается. Поэтому государственный корпоративизм, то есть одна из основ фашизма, а это и действительно идейная основа фашизма, это реально работающая идеология, да, она требует войны. Она требует постоянного наличия внешних врагов, с которыми мы рубимся, отчаянно махая шашкой. К сожалению, эта война не может быть сколько-нибудь долго виртуальной, она рано или поздно становится настоящей, когда действительно начинают биться и умирать начинают люди. Но я не знаю. Ты хочешь, чтобы такой идеей нас народ объединили?
Нет.
Так вот, то есть идея, вот, связанная с тем, что мы объединяемся вокруг внешнего врага, она не очень хорошая. Но нас сейчас ее продвигают. И более того, работу вот эту, государственную идеологию в этом плане, вот результаты работы мы видим. Появляется комитет, который объединяет, допустим, русских нацистов и фашистов. Где Стрелков рассказывает о том, что фашизм, в принципе, это не так уж и плохо, что корпоративное государство – это хорошо. Он, кстати, действительно хорошо разбирается в том, что такое фашизм. Он искренне его поддерживает. Там есть Максим Калашников, который как бы сторонник Красного Императора, но при этом это тоже фашист. Так вот, там есть Лимонов, который национал…
Большевик.
Большевик. Но дело в том, что когда есть приставка «национал», то все остальное не играет роли. То есть национал-большевики – это такие же большевики, как национал-социалисты в Германии были социалистами. То есть это их роднит. Дело в том, что большевики настоящие, они никогда не были национал, они всегда были интернационал. Все большевики были интернационалистами. Национал-большевики, я говорю, это вот национал-социалисты и так далее, это все вот оно. Так вот, ну и, конечно… Люди, которые проговариваются за всех, показывая, так сказать, истинное лицо. Там такой вот славный Просвирин есть.
Просвирнин.
Да, господи, хоть Просвирин.
Бог с ним.
Да. Да. И? Так вот, и вот возникает такой комитет.
А, и это, у нас... а этот чем славен?
Кто?
Просвирнин.
тем, что он открыто высказывает националистические и фашистские идеи, угу. просто в открытую, угу. уже давно. И при этом люто ненавидит Советский Союз. То есть, такая идея чем хороша? Она вот, прекрасно уживается и с либерально-капиталистической идеологией. Идеально уживается. Ну, потому что это как раз для нее создавалось. Именно. Угу. Так вот, и прекрасно уживается с антисоветской идеологией, потому что она создавалась для борьбы с коммунистической заразой.
Угу.
Поэтому у нас официально пропаганда фашизма запрещена, фашистская символика запрещена, да, официально. А комитеты вот такие существуют. И тоже в открытую. И с ними никто не будет бороться. Почему? Они вписываются в национальную идеологию.
И что же делать? Что же предложить родной стране и нашему народу?
Ну, а вот здесь достаточно подумать просто о том, а что может вообще объединить наших людей?
Что?
Ну, например, объединить может идея национального подъема. То есть, как раз то, что у нас пытались озвучить, как вставание с колен. Да?
Угу.
Но для этого есть некоторые моменты. Для этого те, кто владеет основным куском пирога, да,
так.
должны какую-то часть своего пирога оторвать от своего сердца и бросить на этот экономический подъем. Потому что в капиталистическом мире ничего без денег не работает. Это угу. в социалистическом мире есть руки, есть оборудование, есть сырье. Начинаем делать. В капиталистическом мире нужны капиталы. Вот эти капиталы должны быть брошены. Откуда их взять в капиталистическом государстве, в олигархическом? У олигархов, да? Они должны поделиться.
Угу.
Ну, вот как при Петре было, допустим. Там флот строят, у государства денег не хватает. Вот здесь вот купцов мы этих объединяем. Там 10 купцов, они делают один корабль. Вот здесь, допустим, два князя делают другой корабль. Да, здесь вот десятков пять купцов более мелкой гильдии делают третий корабль. Здесь вот этим монастырям порочим еще что-то делать. То есть, просто взял и обязал всех работать.
Угу.
И был национальный подъем, и было объединение людей, да. То есть, национальная идея, она на голом месте не рождается. То есть, она идет от потребностей государства и потребностей народа. Вот там нужно было выход к морю, да? Там нужно было безопасность границ, да? Там нужно было развитие самой страны. Но для этого нужно, чтобы поделились, чтобы приняли участие. Поэтому вставание колен у нас, вот, которое объявлялось лет 10 назад, да, вот активно,
угу.
оно как-то немножко провалилось. То есть, как мы продавали нефть и газ, так и продаем нефть и газ. Как зависели от конъюнктуры цен на нефть, так и зависим. Как закрывались предприятия, так и закрываются. То есть, какое-то открывается предприятие, несколько предприятий закрываются.
Угу.
То есть, кстати, большая часть предприятий вот, бывших советских Российской Федерации оказалась закрыта после 2008 года.
В кризис?
Ну, он до сих пор продолжается, кризис. Но дело в том, что если бы у нас было вставание с колен,
угу.
то они бы не закрывались, они бы открывались новые. А у нас импортозамещение, это типа того, мы не будем покупать это у европейцев, мы это купим у китайцев. Ну, офигеть. Так вот, то есть здесь не получается. Почему? Потому что нужно заставить тех, кто владеет богатством, этим богатством поделиться. Осознает эта власть, допустим, легко родиться национальной идеей. Не осознает, ничего породить не получается, кроме фашистской идеи. То есть, идеи корпоративного государства и противостояние, так сказать, утлой латчонки нашей страны страшным внешним угрозам, которые нас хотят загубить.
Я что-то, честно тебе скажу, даже не представляю, что может заставить олигархов делиться деньгами. Не представляю.
Ну, почему? Заставить деньгами их может делиться, в принципе, то, что всегда заставляло. То есть, либо крепкая власть, которая на это четко настроена, ну, это вот всякие там реформаторы были, некоторых из них за это вот даже убивали.
Угу.
Это вот было и в монархических странах, это, вот, допустим, тоже самое Петр Великий, или это, вот, допустим, японская революция Мэйдзи, произошедшая угу, в империи. Угу. Это и в капиталистических странах было. То есть, можно вспомнить таких реформаторов, как тот же самый, например, Перон, так, в Аргентине.
Угу.
То есть, они бывают, они действуют, они идут для защиты, собственно говоря, интересов государства, даже капиталистического, с интересами класса капиталистов, но понимая, что для этого нужно часть капиталов отобрать и бросить на общее дело. Так вот, это один вариант. А другой вариант, его в 1917 году большевики осуществили. То есть тоже, ну, тогда, там они, правда, отобрали не часть, а все. Так вот. И вот тогда олигархи, они когда напуганы чем-то очень сильно, они начинают делиться. То есть, когда они находятся перед угрозой потерять все, они готовы отдать часть.
Угу.
Иногда это бывает угроза даже внешняя.
То есть, ну, как... сейчас она вроде есть, угроза внешняя. Ну,
вот. Да, но я, например, эту угрозу не особо вижу в ком варианте. Вот, допустим, у нас был руководитель РЖД, да?
Так.
Богатый человек, Якунин. А, он построил, с одной стороны, самую богатую дачу, да? Он организовал шикарный бизнес для своего сына, который организован за границей. Вот это, типа, вот один из наших патриотов на должности министра, владель, ну, полный владелец фактически госкорпорации, да? Его сын принял английское гражданство. Вот скажи, он боится, допустим, агрессии НАТО против России?
Ну, для меня это вообще загадка. Мы уже с тобой раз 10 обсуждали, что лично я, когда смотрю парад 9 мая и выезжающие баллистические ракеты, мне все время интересно, они у вас зачем? Лупить по вашим детям, которые живут в Лондоне? Зачем?
Так вот, дело в том, что у олигархов угроза стране, вот угроза стране именно, угу. Она их не пугает. Им по барабану. Дело в том, что капитал не имеет границы национальности. Угу. Он легко перетекает из одной страны в другую. Как голландские капиталы перетекали в Англию во время англо-голландских войн. Очень хорошо перетекали, успешно. Почему? Ну, в Англии было лучше, а то, что голландские моряки убирают за интересы голландских капиталов в морских сражениях, допустим, ну, это же будет
умирать. Такая у них судьба.
Да. Да. Так вот, угроза, когда есть... самим олигархам и их капиталам, а не государству.
Угу.
Иногда это совпадает с угрозой государства, то есть, когда хотят отобрать тупо все.
Ну, война, вот, с моей точки зрения, война уже идет, мы в ней принимаем участие, и, в общем-то, видно, что на примере Каддафи там и других. А вот у тебя счета, а мы все это отнимем, потому что это деньги, наворованные у народа. Обращаю самое mm-hmm. пристальное внимание, что когда за перестройку вывезли 2 триллиона долларов, что-то никто ни слова не сказал, потому что все это вливалось в западную экономику и вызывало всеобщий восторг. Ситуация поменялась, и оказывается, вот эти деньги, которые лично у тебя на счету, они ворованные. Ты украл их у русского народа, а поэтому дай-ка их сюда, поскольку они в наших банках лежат. Правильно. Мы сейчас все арестуем.
Как определяются наворованные деньги?
Так.
Деньги, которые хотят, ну, хотят отобрать силами банковской системы, они являются наворованными. Правильно? Здесь же
согласен.
Все просто. И олигархи пока вот этой угрозы своей, ну, именно своему богатству не чувствуют. То есть, где олигархи, например, допустим, что земельные олигархи, что финансовые и так далее, начинали бороться совместно со своим народом, это как раз во время национально-освободительного движения, когда кого-то завоевывали. Вот, допустим, те же самые китайцы, когда сражались против иностранных колонизаторов во время боксерского восстания,
угу.
Там и куча эксцессов было, и совершенно отмороженные действия были, но сам факт, что там участвовали все слои общества.
Угу.
И представители крупной буржуазии, представители мелкой буржуазии, и представители пролетариата, и особо массовые представители крестьянства. Ну, почему? Ну, потому что их, на самом деле, гнобили всех. И у них пытались отобрать все у всех.
Угу.
Дальше, когда в Японию пришли так называемые черные корабли,
угу.
Ну, это вот как раз англо-американская эскадра.
Что там за адмирал был? Я забыл. Перри. Да?
Так там какой интересный момент сложился. Когда японцы поняли, что если они не соберутся силами, не объединят страну и не выйдут на один уровень с европейцами по промышленному развитию,
угу.
К ним придут, как пришли китайцам, и отберут все. И тогда наиболее отмороженных забили.
Придут цивилизованные страны и отберут
да.
все.
Так вот, поэтому они наиболее отмороженных забили, а остальные сплотились вокруг императора, вернув его к власти, то есть закончилась эпоха сёгуната. И вот пошла вот эта революция Мэйдзи с ликвидацией сословного деления, с отказом от соблюдения очень многих древних традиций для того, чтобы обеспечить бурное развитие страны, и все силы бросались на развитие страны. И в этом случае императора поддерживали те, кто раньше поддерживали сёгуна, то есть крупнейшие феодалы. Угу. То есть те самые княжеские рода, даймё, которые стали основателями крупнейших до сегодняшнего дня японских компаний. Угу. Дзайбацу, это вот до Второй мировой войны, а сейчас это просто корпорации. Угу. Ну, типа банковский дом Мицуи, который, ну, древний княжеский род. Митсубиси тоже, это вот древний даймё. Так вот, то есть там идет вот такой вот момент. Кстати, отсюда у них и определенные моменты корпоративной культуры идут. Угу. Еще из феодального прошлого. Почему я говорю, что вот американцы неудачно собезьяничали. И вот в этом случае действительно страна может объединиться против внешнего врага. Но у нас-то сейчас этого нету. У нас где лежат... Ну, давай даже такое возьмем. У нас типа идет серьезное противостояние. Да? Мы страшно опасаемся угрозы со стороны Соединенных Штатов. Да? Угу. Мы против нее боремся, мы сплачиваемся и далее. Вопрос. Где лежат деньги Российской Федерации?
В Соединенных Штатах. Где еще они могут лежать?
Хуже даже. Они лежат в ценных бумагах Соединенных Штатов.
Угу. То есть работают на Соединенные Штаты.
И вот после этого говорить как раз-таки о том, что вот мы сплачиваемся перед внешней угрозой, не получается. Почему? Народ-то, может, и будет сплачиваться, а олигархи-то нет. Угу. Им-то зачем? У них и так все нормально. И вот здесь как раз люди и могут думать, почему у нас власть не может уже 25 лет выработать то, что можно назвать национальной идеей. То есть, что ей мешает? Как помочь нашей власти выработать то, что называется национальной идеей?
Затрудняюсь я сказать, как им помочь.
Как их убедить в том, что нам нужна вот такая национальная идея? И попутно понимать прекрасно, что патриотизм порождается национальной идеей, а быть национальной идеей он не может. И понимать, что религия никакого отношения к национальной идее не имеет, потому что она лежит в другой плоскости. Так вот, и что идеология государственная, она есть всегда. Смотрите, чему, какие мысли вам внушает государство через свои государственные институты, через средства массовой информации, через систему образования и так далее, даже через законодательную деятельность. Когда вот все это вы видите, вы понимаете, какая у государства идеология, потому что все это идет вокруг одних и тех же идей. Вот, собственно говоря, что можно сказать о создании государственной идеологии у нас в стране.
Ну, как обычно, всесторонне показал. Спасибо. Есть о чем подумать, дорогие сограждане. А на сегодня все. До новых встреч.